Дорогие друзья, всем привет! Я решила сделать небольшой подкаст на тему, которую подняли в Патреоне, в Патреонном чатике, но я уже в соседних чатах вижу тоже эти дебаты, а именно речь идет о том, что стоит заготавливать. И начинается, значит, стоит ли заготавливать самостоятельно в домашних условиях варенье, соленье, мясо, насколько вероятно, существует ли еще ботулизм, коротко отвечу, да, существует, и даже в Германии есть случаи, и вовсе это там все говорят, вот это польские консервы. Нет, не польские, это немецкие доморощенные консервы, это неправильно закрученное мясо и грибы случались. У нас периодически показывают по телевизору каких-нибудь молодых врачей, которые говорят, о, представляете, пришел пациент с симптомами, и мне пришло в голову проверить его на ботулизм, потому что симптомы подходили. И так интересно, это оказалось оно, и ведь это такое редкое заболевание, оно почти уже не встречается, и оно знаменито тем, что врачам не приходит в голову на это проверить. Ну вот, проверили, и это оказалось оно. Но я эту историю за 30 лет слышала не меньше 20 раз. То есть оно есть, оно встречается, именно поэтому и вспоминают все-таки про это заболевание при виде определенных симптомов. И если могут, спасают. Вот. Но известен здесь также один случай, когда спасли человека, но поздновато, и остались все-таки тяжелые повреждения нервной системы. Вот факт, что вообще, на самом деле, безотносительно того, что если вы не супер-мега-опытный закручивальщик банок, да, я советую сейчас не бросаться в эту пучину. Во-первых, потому что это стоит денег. Значит, я в свое время, это было тоже уже лет 10 назад, но тем не менее, если кто-то помнит, наблюдала за испанским летчиком, который наладил производство варенья и сам закручивал его в банке на продажу. Значит, даже умудрился получить сертификат. При этом надо сказать, что варенье – один из самых безопасных продуктов. Во-первых, потому что там сахар и еще консерванты. И потому что мы недавно обсуждали, что именно варенье по какой-то причине, то есть не по какой-то, а я просто не помню, это химическое обоснование, не так размножается плесень и прочее, как в других продуктах и так далее. Да? И там, и главное, что закручивание варенья – это очень популярный жанр, поэтому очень много отлаженных систем, которые кто-то выработал, и им обучают на YouTube или соседи, родственники и так далее. Закручивание мяса – гораздо более редкая вещь, поэтому меньше есть правильных, хороших источников, где это можно научиться, и вообще это труднее, потому что это и опаснее, выше температуры, выше требования, выше давления, да, и все остальное, с чем приходится оперировать, и поэтому это все сложнее. Вот. Тем не менее, даже с вареньем, во-первых, это не маленькая возня, хочу вам сказать. Я поучаствовала в закручивании примерно двух партий по штук 40 маленьких баночек варенья. И это так трудно не развести, вообще супер свинство до небес. Проблема в том, что как только начинается свинство, а свинство заключается просто в том, что вы здесь уронили лишнюю каплю, здесь уронили лишнюю кляксу, это портит вам всю картину, вам хочется это как-то ликвидировать, и вы начинаете тут же все трогать, что не надо трогать, нарушать протокол. Протокол требует в определенных ситуациях ничего не трогать, последовательно совершать определенные действия, наливать ровно досюда, закрывать, между этим ничего не трогать, ничего не лапать, ничего не оставлять открытым слишком долго, действовать быстро, пока то и это имеет нужную температуру, и вот это все-все-все. И вы все время норовите нарушить этот протокол просто из-за того, что чисто моторно там перелили, тут не долили, тут у вас уже начало остывать, тут у вас растеклось, и вы мечетесь. И это даже если вы опытный закручивальщик, это первое, да, то есть трудно вот этим всем совладать, особенно если опыта не очень мало, даже когда опыта много, нелегко, вот, и все нарушения, выпадания из этого протокола приводят к тому, что может нарушиться стерильность и ну вот, безупречность этих продуктов. Это первое. Второе – это стоит денег. Во-первых, сами банки, крышки и вот это все – это стоит денег. Чем они меньше, тем дороже каждая в отдельности. Мы их закупали. Вот, то есть, ну, не то, что они стоят суперкосмических денег, но об этом нужно тоже думать. То есть вы должны подумать о том, что вы сэкономите. Например, банки можно использовать много раз, крышки чаще всего нет, потому что у них есть части, которые становятся нестерильными и очень трудно стерилизовать, и они больше так не закрываются во второй раз, как в первый и так далее. Вот, как минимум, иногда есть варианты, где крышка банка, между ними резиновая прокладка, крышку можно использовать, но нужно закупать заново резиновые прокладки. В общем, все это тоже стоит денег. И я говорю, они не космические, но они тоже имеют значение. Если вы начинаете считать, что сколько стоит, у вас не самый дешевый продукт получится. То есть будет целый ряд консервов, даже неплохих, которые дешевле купить готовыми, если вы хорошо посчитаете. Это касается и варенья, и мяса, и много чего. Вот, это еще один фактор. Вот, обсуждали невкусную тушенку, которая продается в магазине, которую хотелось бы закупить, может быть, но плохо едят дети. Значит, здесь я могу дать такой совет, что возьмите и попробуйте из всего, что есть, какие есть консервы, просто попробуйте то, что там есть, попробуйте предложить детям все, что более-менее вам улыбается, или просто, может быть, вы не ели, не рассматривали, но теперь рассматриваете, просто посмотрите, что может понравиться, и покупайте не то, что самое дешевое, а то, что едят действительно. В магазине помимо тушенки существует несколько разновидностей тушенки подороже, которая вполне себе вкусная. Она не обязательно говяжья. В магазине есть очень вкусная свиная тушенка, есть из птицы или из индейки тушенка. Это на любителя, она, конечно, немножко суховатая, не такая жирная, но тоже можно попробовать. Вот. Помимо всего, посмотрите на рыбные консервы. Есть очень вкусная печень трески, которую очень много многие любят. Есть много рыбных консервов, которые люди очень любят. Есть вкусные сардины. Есть, помимо всего, копченая макрель в консервах. Макрель, форель – более крупная рыба, которая более мясистая. Есть хорошие мясистые шпроты. Есть даже консервы с лососем. Они, конечно же, подороже. Вот. И с разными морепродуктами и так далее. Кто как бы любит и ест рыбу хоть в каком-то виде, посмотрите на эти консервы. Очень многие рыбные консервы, они вполне себе очень вкусные. И они реально хранятся 10 лет с момента покупки и есть довольно дешевые. Вот это имеет смысл прикупить, пока, например, это не подорожало до каких-то космических цен, потому что даже если оно никогда не подорожает, и вы там через год увидите, что оно, ну, в магазине как лежало и лежит, вы это просто съедите. Покупайте такие вещи, которые вы в любом случае съедите, даже если не будет беды. Вы можете вечером, вот мы, кстати, обсуждали, как экономить на еде. Место ужина не обязательно каждый день, как я говорила, готовить завтрак, обед и ужин. Вечером вы можете просто на двоих или там, не знаю, на скольких, да, в зависимости от количества людей, ну и на себя одного открыть просто баночку с какими-нибудь шпротами, выложить их на тарелку, взять сухарик. Я говорила, что сейчас будет дорожать хлеб, но можно закупить хлебцы. Хлебцы, они дешевые, они чаще всего есть вот такие, я не знаю, как у вас, но они у нас такие воздушные. Они довольно вкусные, они держатся несколько лет. Можно накупить этих упаковок, они стоят недорого. И, значит, есть хлебцы. Но тоже сначала попробуйте, перепробуйте все сорта, которые у вас продаются, посмотрите, какие вам нравятся, пока они все есть в ассортименте. Посмотрите, какие вам вкусные, и этих прикупите. Это не обязательно должен быть свежий хлеб, потому что свежий хлеб будет дорожать и будет еще больше дорожать. А хлебцы можно закупить на год и на два. Просто прикиньте, сколько вы чего едите, и, значит, купите. Но сначала выявите, что вам по-настоящему вкусно, что вы будете есть каждый вечер, что вы готовы есть часто. И вот вы можете распаковать пачку хлебцев. Ее, кстати, нам хватает на почти неделю упаковку, потому что, ну, я за вечер съедаю полтора таких хлебца, как в виде бутерброда, да. И вот на них можно просто выложить себе там какую-нибудь редиску, немножко салата, какую-то зелень и кусок вот такой рыбы. Откройте одну консерву. У нас нормальная, хорошая шпротная консерва стоит, или там сардинка, €20. Это не фонтан, да, и вот и вы наедитесь. Вот этот хлеб с этим маслом, которое вытекло, или там с подливой, которая вытекла из этой рыбы, с этой рыбой и с немножком зелени, там какой-нибудь нарежьте себе, там, если кому вкусно, лучок или салат, или что-то. Все. Это ужин. Понимаете, вот такая рыбная консерва, в общем-то, это ужин с куском какого-то еще углевода. Это кусок белка, это кусок жира, да, там рыба – это белок, она чаще всего в масле, это вам и жир, и с куском вот какого-то такого сухаря – это ужин. И хлебцы, которые по суше, кто любит, можно макать в этот соус, который в этой рыбе плавал, и все. Да, и это вкусно. Выбирайте себе те консервы, которые вам вкусно. Не надо давиться тушенкой какой-то с жилками, на которую дети смотрят косо. Есть нормальная вкусная свиная, например, тушенка без всяких жилок. Она стоит даже дешевле говяжьей часто. Вот. Я к тому, что посмотрите на консервы, которые вкусные. Консервы держатся по 10 лет. Некоторые больше. То есть у некоторых 10 лет официально написан срок, но в принципе говорят, что консервы, которые промышленно закручены в банке, они и 20 лет пролежат. То есть там действительно они много лет держатся, и я думаю, что уж через 10-то лет мы разберемся, что с нами происходит, мы найдем способы жить с тем, что будет актуально, доступно через 10 лет. Факт, что тут вот говорили, что вот в промышленных условиях неизвестно, как относятся к нашим продуктам, а мы хоть попробуем чисто. Нет, трудно, очень трудно все сделать стерильно с автоклавом дома, если вы неопытный закручивальщик. Все-таки производство – это современные линии, где все так продумано, чтобы в ответственный момент, когда еда попадает в упаковку и так далее, и проходит процесс стерилизации, там все так задумано, чтобы ничего туда не совалось, не попадало, что туда не должно попасть. И там очень быстро все происходит на гриле, и пока оно чистое, горячее, и ничего нигде ни у кого не пролилось, никто вокруг этого не метался, оно заливается и закрывается. И это многое значит. Все-таки абсолютное большинство, я не знаю, я не слышала за последние 30 лет, здесь никаких случаев отравлений промышленными консервами, в том числе и польскими, которые к нам таскают. Вот. И, честно говоря, из России тоже не слышала. Я думаю, что все-таки надежнее покупать промышленно изготовленные консервы, чем пытаться дома закручивать мясо, особенно если вы неопытный закручивальщик и консерватор, или как он там называется. Вот. То есть, и вообще насчет того, что можно закупать. Например, говорят, что следующим пропадут помидоры. Потому что, ну, по крайней мере, это касается Европы. Вообще про Россию ничего не знаю, что в России сейчас следующим пропадет, там многое пропадет. В Европе следующим делом пропадут помидоры, потому что вообще, ну, очень многие другие фрукты тоже пропадут или станут очень-очень дорогими, потому что их выращивают в теплицах, которые очень теплые, и они отапливаются газом. На этом все сказано. Значит, если кто-то готовит с помощью помидоров, да, любит помидоры класть во многую еду, как, например, моя мама. Тут имеет смысл закупить упаковки с так называемыми пассированными помидорами. Это просто томатное пюре. Сейчас оно все еще очень дешевое. И на этих упаковках тоже написано, что у них очень немаленький срок годности, пару лет. Вот. А если такая паста в консервной банке находится, то до 10 лет. Вот. И не знаю, сколько-то таких банок можно поставить в подвал. Сейчас просто упаковка, полкиловая упаковка этой томатной пасты стоит 50 центов. И я боюсь, что это тоже ненадолго, как пропадут или станут в 5 раз дороже помидоры, вспомнят про эту томатную пасту, например. Что же касается вообще запасов, хочется еще такую вещь сказать, что когда начался локдаун, у многих людей случился приступ закупок каких-то. И у нас эти закупки тоже случились. В основном у нас очень большую активность развел Матиас, потому что у него есть зачатки препера, у него родители очень запасливые, но у них огромные подвалы, они могут себе это позволить, у них там по вообще еды на 5 лет любой уже загружено. Вот. И, например, они очень много хранят в морозильниках, но морозильник для большей части людей сейчас тоже не выход, потому что он жрет много электричества. Соответственно, остается смотреть на продукты, которые без дополнительных каких-то расходов хорошо держится. Вот. И вот, например, смотрите, что выяснилось. Мы купили некоторое количество пачек муки и некоторое количество пачек сахара. Голода, кстати, не наступило, и мука до совсем недавнего времени, буквально она пропала неделю назад, и до этого она продавалась еще даже по почти такой же цене, она подорожала тоже в последнее время, но еще пока не космически. Сейчас все, вот с сегодняшнего дня уже все это изменилось, но что я хотела сказать? Тут мы вдруг обратили внимание на некоторые вот закономерности. У мамы уходит очень много муки, и у нас вообще уходит очень мало сахара. Выяснилось, что, например, не нужно покупать одинаковое количество муки и сахара или там соли. Вы подумайте, просто вот сейчас момент, когда нужно включить голову и задаться вопросом, сколько у меня чего уходит. Тут выяснилось, что мама на каждый раз, когда приходит к ней ее спутник жизни или внуки, она любит попечь блины, эта мука. И когда там приходят внуки на полдня, она печет пирожки, это просто сразу упаковка почти целая муки. У нее таким образом муки уходит 2 пачки в месяц, иногда 3, иногда 1. Ну, как бы в среднем 2 пачки в месяц можно считать. То есть на год ей нужно упаковок 20 этой муки. Вот. Значит, читаем в интернете, что в домашних условиях мука нормально хранится год. Если ее сложить в подвал и прямо вместе с бумажными упаковками запаковать еще в вакуумный пакет, чтобы она не плесневела от слишком большой влажности в подвале, то в темном холодном подвале она сохранится до 2 лет. Соответственно, вот, понимаете, если у вас уходит пачка муки в месяц или 2, да, значит, 48-50 пачек можно сунуть там половину в подвал, половину дома, и вот у вас есть шанс, что если вы это хорошо упакуете, хотя бы те, которые дольше лежат, они у вас проживут 2 года. Больше муку дома сохранить нельзя. Сахар хранится дольше, но что с того? Мы выяснили, что сахар мы употребляем пачку в год, вот серьезно, или там, ну, правда, вот у нас у меня дома упаковка за год не израсходовалась. Я упаковку за 2 года расходую. Почему? Потому что мы ничего такого не делаем, мы не варим в домашних условиях варенье. Ну, мы кладем ложку сахара в фруктовый салат, ложку сахара там, в, не знаю, в соус для курицы, да, или еще что-то. Ну, что еще там, блинчик иногда с сахаром посыпем со сметаной, еще что-то. То есть это в результате не расходует даже упаковку сахара за год. Я к тому, что вот вы подумайте об этом. Потому что, например, мы выяснили, что вот, например, определенного там крем-чиза у нас уходит упаковка в 4 дня. Мы его хорошо едим. А другое у нас упаковка хватает на год. Соли мы не расходуем очень много. То есть купить 2 пачки соли – это хватит нам на год. Купить 4 – хватит на 2 года. Подумайте о том, как часто вы готовы есть макароны, сколько упаковок вы варите на раз. Предположим, если вы раз в неделю варите макароны или раз в, там, в месяц вы варите, допустим, макароны, и вам хватит 1 упаковки на всех, вот вы можете 25 упаковок купить, да, и вам на год их хватит. Соответственно, если вы едите 2 раза в неделю макароны, то купите в 2 раза больше. Просто можно что-то прикинуть. Попробуйте прикидывать вообще, сколько вы всего едите, чего-то едите, сколько вы этого тратите, потому что у вас примерно какой-то ритм есть. Вот. Там, вот вы хотите, да, чтобы неважно, какая там наступила бедность, нищета, раз в неделю у вас была рыба, купите 50 рыбных консервов просто, чтобы раз в неделю разъедать такую консерву. Если у вас большая семья, 1 консервы не хватает, там вас не 2, да, хотя бы там 4, да, 2 плюс 2 детей, в 2 раза больше их купите. Консервы можно реально на 10 лет поставить в подвал. Они занимают, конечно, место, но не так уж прямо много. 50 банок сардинок, те, которые штапелями складываются, не так много занимают места. И правда, вот они сейчас стоят 1, 2, 3 евро за баночку. У нас 20 евро стоит стандартная банка, там какой-нибудь там, не знаю, шпротов или чего-то. И это реально вкусно, многим нравится. Вот, и это можно закупить и положить. Существует, между прочим, не только тушенка, но существуют сосиски в банках, уже вареные. И сосиски в банках закрученные, которые продаются и в консервных банках, и в стеклянных банках, тоже хранятся по много лет. Посмотрите в их сторону. Также существуют в банках фрикадельки и всяческий суп. Вот. Это, конечно, не так вкусно, как домашний суп. И вот суп я бы не стала покупать, потому что суп все-таки легче сварить из каких-то вершков и корешков себе, большую кастрюлю все-таки, да, пока, ну, хоть как-то не наступил совсем прямо адский голод. А вот какие-нибудь там сосиски или какое-то там еще что-то мясное, там банка, набитая фрикадельками, почему нет? Вполне себе вариант. Также помимо тушенки, обратите внимание, что существует так называемая колбаса. Местами зернистая, но не только, которая продается в банке. Например, существует такая квадратная американская банка с колбасой, и это вполне себе приятное мясное, ну, я не знаю, разновидность грубозернистой колбасы, которую можно нарезать и положить на хлеб, сделать бутерброды. Вот. И, то есть не надо обязательно покупать самую дешевую тушенку. Да? Эта колбаса, она стоит не 1 евро, там, не 1,5, а 3, но все равно, по крайней мере, это вкусно, да, и, может быть, кто-то это будет у вас с аппетитом есть. Но опять же, прежде чем закупать такого много, вот от всего, что вы увидите такого в ассортименте, вообще присмотритесь внимательно к ассортименту мясных консервов, что там дают, открытым взглядом, в том числе то, что вы не пробовали или в голову не приходило, потому что, ну, кто покупает сосиски в банке, вон свежие сосиски всегда лежат. А что, если свежие сосиски через полгода будут стоить 8 евро, да? Тогда вы вспомните, что они существовали в банках, которые хранятся много лет. Попробуйте эти сосиски, купите себе всего вот этого, попробуйте с семьей каждую там в отдельный день поесть и просто устройте голосование, что было вкусно, что не было вкусно, и то, что понравилось, закупите 10, 20, 30 банок просто. Вот. Вот такие идеи есть по поводу того, что имеет смысл хомячить, и вообще другие продукты, смотрите, читайте в интернете, сколько они хранятся, потому что риск хранится не бесконечно, крупы хранятся не бесконечно. Вот. Дольше хранятся в вакуумах, но не все выживает тоже вечно в вакуумных пакетах. Еще про вакуумные пакеты скажу, что многие жалуются, что когда речь идет о больших вакуумных пакетах с маленькими, да, которые зиплок, из которых специальной машинкой выкачивается воздух, если у кого-то такое есть, с ними проблем меньше. Вот выкачал воздух и все. И они одноразовые. А есть большие вакуумные пакеты, которые многоразовые. Они изначально придуманы для одежды, но многие уже придумали хранить в них по много упаковок какой-нибудь муки, еды и так далее, чтобы не пробирались жуки и чтобы не портился продукт. И они жалуются, что после первого использования, хотя пакет жесткий, большой, многоразовый, они перестают работать, из них заходит обратно воздух через какое-то время, они опять надуваются и так далее. Значит, тут я хочу сказать, во-первых, что существует две защиты, которые выполняют такой вакуумный пакет большой. Если вы туда, например, в один пакет запаиваете 10 упаковок муки или 10 упаковок риса. Первое – это чтобы туда не пробрались жуки. Так вот, для того, чтобы туда не пробрались жуки, полная 200% герметичность не нужна. Достаточно просто, чтобы они туда пролезть не могли. Если там будет немножко воздуха, который появился через малюсенькую дырочку, вероятнее всего, туда никто не пролезет. Это первое. Второе, значит, существует защита от окисления, когда внутри находится воздух, например, мука через какое-то время становится хуже, она становится более жирной и так далее, и более только она слипается. Короче говоря, здесь все-таки было бы хорошо, чтобы воздух не попадал. Поэтому ради этой функции воздух по возможности максимально выкачивается. Но я хочу еще сказать одну вещь, что в абсолютном большинстве случаев это не дырки, которые где-то появляются на этом пакете, а это главным образом 90% случаев это становится, то есть перестает идеально держать вот этот вот большой зиппер, которым закрывается, то есть по сути закрывашка от этого пакета перестает хорошо работать. Это первое. И на втором месте швы, которые могут где-то прохудиться. Так вот, здесь вам совет, что просто выкачиваете, то есть запаковываете, что хотите в эти вакуумные пакеты. После этого пока еще все хорошо. Или, может быть, даже пока насос еще работает и продолжает выкачивать, то есть вам нужно на какое-то время, вот просто чтобы воздух оттуда выкачивался, вы закрыли это все вот на этот ваш молнию пластиковую или что там есть, заклеиваете вакуумный пакет прямо сразу в процессе выкачивания воздуха клейкой-лентой. Клейка-лента без проблем от такого пакета потом отдерется. И, кстати, чем ее больше слоев, тем легче она потом отдерется. Заклеиваете сначала там, где застежка, просто через край и еще несколько слоев вокруг. Можно самым дешевым скотчем. И это обеспечит герметичность этого, этой закрышки, потому что она нормально склеивает воздух, туда больше не пройдет. Потом склеиваете по швам. Вот. И это не пропустит больше воздух. То есть, если у вас прохудились эти пакеты, у многих дешевых эти застежки не работают, это лечится просто скотчем. Потом, когда вы это будете распаковывать, вы просто весь скотч отдерете и выбросите, и в следующий раз приклеите новый в процессе вакуумирования. И у вас просто не будет попадать туда больше воздуха, и поэтому лучше сохранится то, что вы туда положили. И, соответственно, если у вас что-то находится в вакуумном пакете, и оно заклеено еще скотчем по краям и по швам, туда уже точно не влезут ни жуки, ни моль. Вот что. Поэтому вот таким способом можно там, купив 20 упаковок, предположим, муки или 40 упаковок муки, 20 вот в такие мешки запаять, и отправить их в подвал, потому что еще мука лучше хранится при более низких температурах и когда темно. Но в подвале сыро, поэтому без вакуумного пакета, хорошо закрытого, в подвал не надо. Мало у кого есть достаточно сухой подвал, у всех он слишком сырой. И, соответственно, некоторые другие продукты тоже можно в своей оригинальной упаковке, ее надо оставлять, она тоже неплохая и всегда защищает наилучшим образом. Все оригинальные упаковки придуманы так, что этот конкретный продукт в них уже хранится неплохо. Поэтому сохраняйте оригинальную упаковку. Это же самое касается сухарей, хлебцев и так далее. Если вы купили сильно много, можете все вместе, там 20-30 упаковок, запихать в вакуумный пакет, стопочкой аккуратной, и запаять тоже вакуумом и отнести в подвал. Они там будут вам не мешать, и благодаря вакуумной упаковке они дольше проживут. Надеюсь, что эти советы немножко помогли. И да, надеюсь, что вы себе облегчите задачу и посмотрите, какие есть готовые продукты, которые имеет смысл закупить, прежде чем разводить у себя дома большую бодягу с закручиванием, очень непростую и достаточно опасную. Вот, желаю всем вдохновения, потратите усилия на то, чтобы сейчас погнездиться, поизучать продукты и похомячить их. Это тоже занятие, которое неплохо отвлекает от войны. И до скорых всем встреч в эфире.